Галерка, мы рассаживаемся, начинаем.
Замок или
сейчас я поставлю.
Так, пожалуйста, тише, уже время, мы начинаем. Еще тише. Все, начали. Итак, мы начинаем четвертый синтез огня. В доме изначального стоящего отца 26-го проявления Новосибирск. И продолжаем восхождение единым кругом подготовки. У нас с вами сейчас предстоит любопытный синтез. Любопытно во всех отношениях, и с точки зрения пятой расы, с точки зрения новой эпохи и шестой расы. Ну, в общем-то, такое интересное сложение. Сам синтез называется «Единый престол». Я подчеркиваю, это название изменено. Вот буквально, я бы сказал, на днях. Мы пока официально не публиковали это еще в наших документах. Вы там увидите немного другое название, связанное со словом «единый». Ну, в общем, четвертый синтез огня теперь будет так называться. Для ведущих синтеза они поймут. Задача наша на этом синтезе – изучить выражение престола как новой части человека. Это с одной стороны, если взять новую эпоху. Но если взять пятую расу, это стяжать и развернуть чашу Грааля, которую в пятой расе все чела искали, никто не мог найти. Кто не знает, чаша Грааля – это якобы чаша, куда капала кровь Христа. Такая чаша вполне существует, но это не чаша Грааля, ее так назвали. А вообще чела пятой расы искали и стяжали чашу Грааля, стремились ею заниматься, чтобы развиться. Без фактически стяжания чаши Грааля на Манасе пятой расы настоящий чела не мог стать челом. Более того, учителя пятой расы отслеживали, если у тебя есть чаша Грааля, ты относился к человеку и мог войти в глобус человека. Если у тебя не было чаши Грааля, или она была недоразвита, ну, скорее всего, хотя бы была. Ты уже человек. Если чаши не было, ты, ну, не совсем человек. И тогда возникал знаменитый принцип «убей зверя в себе». И вот если чело пятый раз исполнял принцип «убей зверя в себе», то есть зверь – это не обязательно, когда сам чело был зверьем. А есть такой принцип. Что в тебе превалирует? Инстинкты? Накопление материи? Привязка к материальной действительности или внутреннее состояние духа и света. Свет – это посвящение тобою. И вот если у тебя превалирует больше выражение отца, тогда ты преодолел инстинкт. Ведь инстинкт – это материальность и, в принципе, животность. То есть по инстинктам мы в какой-то мере связаны с животными. И если у тебя больше инстинктовой материи, естественно, в тебе может вырасти некое существо, которое владыки называли зверем. Существо не в смысле, что ты специально его выращиваешь, а это синтез твоих подсознательных мыслей, чувств, ощущений. То есть они не всегда качественны, не всегда адекватны. И внутри тебя растет некое неадекватное существо. Внешне ты прекрасный человек. Помните это? Прекрасный снаружи, ужасный внутри. Это об этом. То есть прекрасные тело снаружи, но ужасные человеки со зверем внутри. Пугаться этому не надо. Если вы читали книгу «Две жизни» Антаровой, то там у некоторых чела, о которых пишут владыки и которые обучались, вполне видно не особо человеческое состояние. Причем даже те чела, которыми владыки занимались индивидуально. Ну, допустим, у флорентийца в Англии, там, из трех его чела, один был явно со специфическим внутренним уклоном, который учитель преодолевал, воспитывая этого чела. Понятно. Поэтому иногда даже учителя не выбирают себе чела. То есть есть чела, которых выбирают, а есть, которым поручают. Ну, допустим, Флорентиец поручил Левушку учителю Илариону, как более старший учитель третьего луча. Ну, и Иларион воспитывал Левушку. Если учесть, что Левушка был изначально раздражительный чел, раздражение явно звериное ощущение, то явно внутри него были не только чистые человеческие накопления вначале. Вот как примерчик. Это не обязательно внутри него сидело какое-то существо, ну, просто элементы, которые могли привести к его развитию, а могли не привести. Благо, это был молодой человек лет 16-14, у них еще зверье не развивается. Это начинается больше в старшем возрасте туда. Поэтому у нас даже появился молодежный синтез, чтобы поддержать нашу молодежь и не вводить их во искушение новых накоплений. Но факт остается фактом. Некоторые качества, некоторые свойства, некоторые элементы людей приводят внутренне к формированию существа не совсем адекватного. И вот чаша Грааля пятой расы, если человек ее стяжал, если он мог ее поддерживать и сознательно ей занимался, не позволяла формироваться внутри таким существа, ну и, в общем-то, человек оставался чистым, как мы бы сейчас сказали, человеком. Вот такой парадокс. Поэтому на этом синтезе мы будем еще заниматься чашей Грааля с вами. Мы ее стяжаем, мы ее развернем, ну и будем, если языком взять пятый раз, преодолевать наше некорректное накопление. А если взять языком шестой расы, мы будем развивать ментальность новой эпохи. То есть престол – это фактически ментальность новой эпохи и освоение новых таких перспектив. Ваша ментальность. Вот такая грань. Я понимаю, что не все этому поверят, но я предлагаю такой вариант. Когда мы переходили вот из пятой в шестую расу, вот до недавнего времени буквально, вот здесь на четверочке, у нас стоял синтезообраз. И вот он недавно, буквально месяц назад, был поднят в 12-е выражение отцом. То есть эта часть развилась, сотворилась отцом в нас. И отец перевел это в 12-е. Так вот, синтезообраз внутри нас, как 4-е выражение, был создан отцом именно потому, чтобы внутри нас был синтезообраз человека. Понятно? А не то, что может вырасти, исходя из наших накоплений. Ведь накопления неоднозначны. И этого пугаться тоже не надо, потому что если вы понимаете процессы, то в пятой расе было 4 глобуса. Был глобус Амара, ну, или водный глобус, там по-разному его можно назвать. Был глобус демонов, глобус человеков и глобус ангелов. 4 глобуса всего. И мы жили, как человеки, должны были жить, а некоторые из нас жили третьим человеческим глобусом. Но третий человеческий глобус был Манасом, третьим планом. Второй глобус демонский был астралом, вторым планом. А первый амарный вообще отвечал за эфир физики. Не за всю физику, а за эфир физики. Естественно, люди, которые жили чистой физикой и ни во что не верили, ближе были к омарам, к рыбкам, дельфинчикам, многие сейчас до сих пор любят их, лемуричкам и всем остальным. Это не значит, что нельзя любить воду. Я имею в виду не водное состояние, а состояние человека. Ты кто внутри? Рыба. Все, это омар. Но на астрале, вот многие из вас в пятой расе пользовались чакрами. И только чакрами. И ничего кроме чакр. А вы в курсе были, что за астрал отвечал демонский глобус? И если вы не пользуетесь при этом чашей или более высокими ученическими развитиями, вы фактически через чакральность могли погружаться в деятельность демонского глобуса. Только, пожалуйста, не обязательно погружались. Я не знаю, по какой методике вы шли. Одни методики были полезны для человека, чакры у человека должны были быть. И развивать их было правильно. Особенно, если вы это делаете с развитием астрального тела человека. Но по другим методикам работа с чакрами иногда была опасна и вредна, и четко вводила в демонский глобус. Ну, допустим, одна такая методика из бывших, это когда гоняют шары по чакрам, якобы прочищая канал, при этом вышибают души из чакр, что душа находится в центре чакр, мы проходили на третьем синтезе, а человек без души быть не может. И если из чакр шаром, который гоняется, якобы вычищается, ведь не сказали, что вычищают, якобы грязь. Для вас это грязь, а для демонов душа в вас это тоже грязь. Это для вас душа ценность, а для демонов душа у вас это грязь. Если вы гоняли шарики по чакрам, вы явно повышибали себя души, душу. В пятый раз она была одна, максимум две. У самых святых три. Первый три чакры. Взаимосвязь с душами. И все. И без души вы уже для отца не человека, и так это. И после смерти вы будете явно мохнато, копыто, рогатым. На физике вы продолжаете быть человеком. Вопрос, в какую форму вы войдете после смерти? В астральную форму, в тонкую форму. И в этой тонкой форме вы могли быть и амаром, пошли на амарный глобус, и демоном, если вы без души, и человеком. Вот поэтому церкви разных вариантов, там, что христианское, что мусульманское, использовали помазание, там, введение в эгрегоры, еще куда-то, лишь бы защитить душу человека от формирования нечеловеческих выражений разных глобусов. Кстати, и ангелы. Для пятый раз это более высокоразвитые существа с точки зрения метагалактики. Это животные метагалактики. Только, пожалуйста, не все. Там были высокоразвитые ангелы, которые шли в человека, но их были мало. Ну, так же, как и мы. Они убивали зверя в себе, только метагалактически. Да? А были ангелы, которые вполне были звероподобны. Поэтому иногда ангелов показывают вполне с повадками хищных птиц или хищных животных. Совершенно правда. С точки зрения космоса и метагалактики. Вы, правда, видели это, но не всегда глаз это отмечал, потому что словом ангел вам все замазывали, говорили, ангел это священное существо. Ну и что? А что, священное существо не может быть животным? Помните птицу Гаруду? У меня был один прикол. Именно прикол. Мы когда-то начинали синтезы, ну тогда еще Фая вел, синтезы в Санкт-Петербурге. И сняли там ребята помещение нам в центре, который сдавал в аренду помещение всем группам эзотеристам, так большой центр, там он известный, все эзотерические группы там как бы в этом здании могли снять помещение. И сняли зал, потому что группа была большая. А он одновременно был и залом для лекций, и храмом кришнаитов. Ну, там всего, все. Ну, вот идет лекция, там, сцену задвинули, где стоят эти, пара знаменитых кришнаитских выразителей. А сзади, с той стороны, стоит птица Гаруда. Ну, вот я читаю лекцию, сидят на стульчиках. Чела, лекция о синтезе, мы уже там до седьмого, до восьмого дошли. Заходят на цыпочках индийцы. Ну, там, на цыпочках. Поворачиваются ко мне, помните, к лесу задом, ко мне передом. Ну, они передом к птице Гаруде ложатся, ниц вот так, и начинают молиться птице Гаруде. А мы тут о человеческом состоянии, о преодолении животности, о восхождении. Все. И вот у них такая мольба, что птица Гаруда так. Родилось существо в этой птичке. Зло на меня посмотрело. Типа того, что ты что в моем храме делаешь? Ангел пришел. Я, недолго думая, мечом меж глаз, и сказал, животное стоит смирно, сейчас клетку огня поставлю. У нас идет синтез от отца, и ты не имеешь права сюда даже клювом войти. Силища там была большая, то есть чела некомпетентных вполне могли ткнуть своим клювчиком. Перья взмыли там, типа того, что в боевое состояние, а я в огне отца столб поставил, и птица так, ну, да. Индийцам не везет, ответа было не так много от птицы Гаруды. И потом у нас индийцы встали тем же самым способом. Я уже не мог. Ну, там просто надо было видеть состояние, когда человек поклоняется животному. Пускай священному, пускай высокому. То есть вышестоящее царство поклоняется нижестоящему. Хоть и высокоразвитым. Человек – это четвертое царство, животное – третье. И индийцы это знали. Это из... И вот они вышли, и вот несколько месяцев, когда я там вел синтеза, я вхожу в зал, птицы на меня смотрят, я возжигаюсь огнем, говорю: «Привет, Гаруда, преображаться будем?» Бум! Синтез. И так 4 раза, пока она не накрутила товарищей, которые работают в этом зале. И нам запретили проводить синтезы в этом храме. Ну, спасибо им. Ребята сняли нормальный зал, типа такого. И мы уже начали заниматься синтезом в другом месте, без храмовых возлияний. Но, в принципе, вот у нас были такие добрые отношения с Гарудой. Мы, конечно, знали его в прошлых воплощениях. Но вот в этом мы ему предложили восходить в человека. А его поклонялись и делали животным. Вот был представитель ангельского глобуса, который даже приходил в форму вполне железной, там, птицы, вот, скульптуры. Птицы и пытался через это энергетически манипулировать. Вот работа ангела. Естественно, когда и у ангела вышестоящий глобус, и у демона нижестоящий глобус между людьми есть животное состояние, то человек, если хоть в чем-то имеет отрицательное накопление, внутри себя мог иметь какие-то животные состояния. Поэтому, с одной стороны, когда говоришь: «Убей зверя в себе», некоторые боятся, вот во мне там бесы сидят, звери сидят. Извиняйте, развитие 5-й расы. Под нами животный глобус, разумные животные планеты, демоны. Над нами животный глобус, разумные животные метагалактики, ангелы. Вы не знали, что это метагалактические животные? В 5-й расе никто это не знал, это нам аватар синтеза рассказал. Мне Владыка Кутхуми это показал, там пару раз. И раз они между нами, извиняйте, некоторые из нас по своим не всегда человеческим выражениям внутри себя формировали форму животного. Тем более даже высшая монашеская степень посвящения на самом верху, в конце всего монастырского пути, так и называется – ангел. Только не надо при этом входить в гордыню, поднимать себя до небес. Я при этом хотел бы, чтобы вы знали, что человек, с точки зрения метагалактики, в ту эпоху больше походил на растение, чем на животное. И с точки зрения метагалактики демоны были минералами, человек растением, ангелы животным, по глобусам идем. Понятно, да? Ну, а сами люди метагалактики за пределы ангельского глобуса, часть богов относилась к людям метагалактики. Небольшая, их было всего несколько сотен. А вообще, в ближайшем секторе галактики люди метагалактики погибли, людей метагалактики до нас в ней было очень мало. Кстати, в нашей части метагалактики, так скажем. Я сейчас не буду комментировать, почему. У нас всего лишь 4-й синтез. Есть свои плюсовые и минусовые последствия. Есть 2-3 планеты, которые погибли с людьми. Одна из них нам известна, это Файтон. Как бы вы к этой истории не относились, это реальная гибель реальной планеты с реальными людьми. Могу сослаться только на себя. Я, допустим, помню свои файтоновские воплощения. То есть, как я воплощался и жил на Файтоне. Поэтому у нас есть часть монад, не душ, монад, пришедшая с Файтона после гибели планеты. Часть монад, кстати, пришла с Луны, с планеты, висящей рядом с нами. А часть монад развивалась на нашей планете Земля. И вот в этой творческой смеси, плюс еще там 2-3 линии, ну, я так выражусь, с других ипостасей, не хочу так по-другому говорить, вот сформировали то современное человечество, которое у нас сейчас есть. Это не значит, что мы самые высокоразвитые. У нас, в принципе, на нашей планете, вот этой, были высокоразвитые цивилизации. Но вот глубоко и надолго, до выхода в метагалактику, они не состоялись. Хотя какое-то техническое развитие более-менее высокое у них было. Ну, для тех эпох, как они себе существовали. Вот, исходя из этого состояния, развивать зверя внутри себя, если ты для метагалактики растение, в какие-то эпохи было даже полезно. С точки зрения ангельского глобуса. С точки зрения человеческого восхождения, чела, было вредным. И, естественно, учителя лучей воспитывали в каждом из нас человека. И внутри тоже. Помогая стяжать душу, и помогая стяжать чашу. И вот чаша, кроме души, если стяжав душу, ты еще мог ее потерять, и из твоих каких-то негативных качеств в тебе мог сформироваться образ зверя, не синтез образ человека, а образ по подобию, то если ты стяжал чашу Грааля, а Грааль в переводе означает королевская кровь, так, пожалуйста, не надо воспринимать буквально. Это так его изысканно назвали, чтобы отвести глаза. Мы разберем чуть позже, что такое Грааль. Внешне это королевская кровь, как подчинение вроде бы монархии. А внутренне это смысл прямой крови отца, которая осеняет человека присутствием в чаше. Только кровью называли то вещество, которая в этой чаше у человека формировалась. Сейчас мы это вещество называем огонь. А люди, воспринимая то вещество и видя его красного оттенка, воспринимали это как божественную кровь. А так как монархия идет от Бога, то огонь внутри чаши виделся как царская кровь. И если человек получал чашу на нашем языке, с огнем, на языке чела, на языке обычного человека, были видящие люди, с красной жидкостью, которая ничем, кроме как кровью, ассоциироваться не могла, то, естественно, возникло название чаши Грааля, чаши царской крови, которым насыщался человек в преодолении своих негативно-человеческих развитий. Поэтому когда мы говорим термин «чаша Грааля», у нас в голове может намешаться несколько видов разного развития. С одной стороны, действительно чаша, куда капала кровь Христа. Я могу подтвердить лишь, что распятие было, такой человек был, такой учитель есть, и Христос, как глава иерархии, был. И, в принципе, прошел распятие в теле Иисуса. Поэтому кровь действительно капала. Самое интересное, это тело действительно было царской крови. В прямом смысле слова, то есть это был отпрыск царского рода, со всеми регалиями и выражениями. Но как бы у нас в истории это не всегда все осталось. Единственная проблема, мы ведь не знаем, как он жил до 30 лет. Некоторые говорят, но мы ведь знаем, что он там воспитывался и жил у великого плотника, значит, был обычным бедным крестьянином. Не верьте советской пропаганде. Давайте я просто это так скажу. Сын, в храме, одна из фраз, в храме говорит, сын великого плотника. И все священники и жрецы сбежались его послушать. Мальчика в 13 лет? Зачем таким особенным был? Но было хорошее звучание. Сын великого плотника. А если я вам скажу по-другому. Сын великого каменщика. С отца Цулы выступает в храме. Храмовников. Великий каменщик, знаете, кто такой? Глава масонов. Сейчас. Но глава масонов это то, что сейчас осталось. В принципе, в древней истории были обязательно линии так называемых, забыл, как их называют, в общем, мастеровых, где во главе всех мастеровых всех эпох был глава. То есть во главе всех плотников был плотник. Это не только плотницкое дело. А в предыдущей эпохе, в древней эпохе, любому делу, любому ремеслу придавали символическое, как бы мы сейчас сказали, эзотерическое, духовное и иное значение. Я не шучу. Поэтому был и великий ткач. Я знаю, что вы с этим не согласитесь, только я вам сейчас говорю настоящие научные исторические данные, которые не особо публикуются. И о великом плотнике я не сам выдумал, а прочитал у академика, советского историка, если не ошибаюсь, Щербакова или Щербицкий. У меня книжка была, великолепная книжка об Иисусе, где он четко расшифровал на основе иудейской традиции. Советская историография имела такой уровень, что, кстати, для примера, арабы признавали исламские школы советские лучше и глубже по арабистике, чем на всем арабском Востоке. Допустим, глава Министерства религии современной Турции, ученик научного руководителя советской исламской школы. Или Багиров, или Батиров. Могу сейчас ошибаться. Современный министр религии Турции. Вот такая мысль. Поэтому я бы не сказал, что в Советском Союзе все было плохо. Может быть, с отрицанием религии было плохо, а вот с ее изучением, с копанием в материалах, со специалистами, которые владели этим языком, было вполне хорошо. Поэтому вот этот академик, ссылаясь на несколько материалов разных историков, древних, из тех источников, вывел, что великий плотник – это не плотник, который занимался плотницким делом, а великий плотник как глава ремесленного ордена плотников, где все плотники очень большого государства, которое мы сейчас пока называем его Римской империей, подчинялись ему. Надеюсь, понятно, что гробы и столы после этого он не делал. Он был во главе ордена плотников. Естественно, отпрыска царских кровей, ну хотя это не совсем отдали его на воспитание, он просто женился на даме из царского рода. Надеюсь, понятно, за простого плотника она выйти замуж не могла. Конечно, и сам Иосиф, в общем-то, для великого плотника был не из простого бедного рода. И вот мальчик родился, правда, святым. Святым Духом. Это была специальная древняя практика, зарение Святым Духом. Это то же самое, что помазание сейчас в храме. Родился от Святого Духа. Сейчас вы идете в храм, проходите в купели крещения, и вам что говорят? На Рождество. Вы прошли новое рождение. Святым Духом. И вы родились, прям священник так и скажет, от Святого Духа. Представьте, что в этот момент происходило зачатие. Сознательно. Вы скажете, да как там такие неумные люди были? Это мы с вами неумные. Потому что многие эти традиции мы потеряли. А в истории все эти традиции, даже обряды, остались. Естественно, если был в храме в процессе призыва Святого Духа, то после этого ребенок родился только от Святого Духа. Мужчина исполнял лишь дополнительные роли. Главным был Святой Дух. Женщина тоже. Правда, женщина еще прошла месяцев 9. Я знаю, что вы с этим не согласитесь. Это ваша проблема. У нас есть свои иллюзии. А давайте опираться на факты. Поэтому, в принципе, тот мальчик, который мы знаем, как Иисус был из царского рода, и кровь капала вполне царская. В прямом и в переносном смысле слова. Не будем вдаваться в подробности всего этого дела, это сейчас не суть важно, но чаша, куда капала кровь, существовала действительно и существует фактически до сих пор. На это наложилась другая иллюзия, что есть чаша, куда капала кровь Христа, и есть чаша, которую стяжали ученики после этого, ища чашу Грааля, но, как всегда, при восхождении чела в средние века все символически завуалировали. Для того, чтобы прошли только достойные, Они должны были расшифровать все символы и увидели, что чашу надо искать не вовне, а внутри себя. И если человек это соображал, он выходил на стяжание чаши Грааля, сердца ментального выражения. И после этого манас у него начал развиваться. То есть ментал. Человек получал индивидуальную ментальность. Чем и занимался человеческий глобус. Это сейчас нам хорошо после 70-80 лет советской власти, когда у нас было образование. И мы образованы и легко ментали. Теперь вообразите, что из 6,5 миллиардов живущих на планете, образованных, сколько процентов? 30. То есть около 2 миллиардов. Это я говорю как бывший директор лицея, руководитель экспериментальной площадки Российской Федерации. Такой лицей, чтобы уровень был понятен. Эксперименты надо. Мне была база данных из любых источников при необходимости. 4,5 миллиарда людей на планете не образованы или имеют элементарное образование. Подписаться и посчитать денежку. Понятно, о чем я говорю? Вот там с ментальностью громадные проблемы. Причем даже из 2 миллиардов образованных ЮНЕСКО в системе образования вывела так называемый золотой миллиард высокообразованных. А потом деловые люди притянули это название к себе и сказали, золотой миллиард – это богатые люди. Ну, потому что высокообразованные люди могли зарабатывать деньги. Опирались они на данные ЮНЕСКО по образованию, а не по деловой и имущественной активности. Сейчас таких людей по чуть-чуть становится больше. Но, к сожалению, не настолько быстро, чтобы мы преодолели отрицательные тенденции. Рождается людей все больше и больше, причем в тех странах, которые не могут обеспечивать образование. Значит, прослойка, извините за это слово, образованных людей сокращается. Если на 6 миллиардов, я данные конца 90-х годов привожу, я тогда их получал, было 30%, то на 6,5 миллиардов, с учетом наших творческих 90-х и 2000-х, и многих стран, где бывших советских республик, где с образованием стало намного хуже, к сожалению, могло оказаться еще меньше. Я не говорю только о советских республиках. То есть уже не 30, а там 25%. Мы идем к 7 миллиардам, кстати. Не в образовании, в количестве населения. В итоге люди без чаши, а очень часто и без души на планете, все больше. Это самая большая проблема будущего развития нашей планеты. А мы тут живем в России, понятно, со своими трудностями, но образованные. И думаем, как круто и сильно развивается человечество планеты. Это еще приведет к своим образовательным, культурным и историческим кризисам в этой массе необразованных людей. Я не знаю, это к счастью или к сожалению, это знает только отец и владыки, но осознавать, что наши там 140 миллионов российских граждан, там, плюс украинских, белорусских, казахских, узбекских, тех, где система образования продолжает действовать, ну, пускай 200-250 миллионов, принадлежат к этим 2 миллиардам, то есть восьмая часть от этого, стоит. Ну, если там взять Российскую Федерацию, я сказал о возожженных странах, где у нас идет синтез. Россия 140, Украина 45, Белоруссия 10, Казахстан 20, примерно 220 получается, плюс Узбекистан где-то 20, 240, Молдавия там 3, по-моему, миллиона. Ну, 240 миллионов в среднем, мы охватываем сейчас страны Советского Союза, плюс Германия 60, где у нас идет синтез. Вот где-то 300 миллионов, это территория, где возжигается синтез из 2 миллиардов образованных. Надеюсь, понятно, что люди необразованные, такие сложные темы, как чаша Грааля, понять не смогут. Им надо будет символически на пальцах снять эту чашку, надо стяжать внутри. И не все с этим согласятся, кстати. Хотя и в мусульманстве, и в христианстве, и даже в буддизме тенденции постижения чаши Граля присутствуют. Их надо найти и явить. Только выведя из завуалированной символической формы и доведя до одного из этапов посвящения человека. Вот так все сложно обстоит. Мы иногда очень просто воспринимаем то, что вокруг нас происходит. Кстати, даже развитых российских граждан, имеющих образование, вот, все равно чаша касается. Методика пятой расы для людей пятый раз и для людей шестой. Для тех, кто входит в шестую, то есть для вас, она сохраняется. Если у тебя есть чаша, ты человек. Если у тебя нет чаши, ты постепенно становишься полуживотным. Я могу на себе показать. Недавно, ну, в течение года, так выразился, наша команда, вот у нас вообще около 140 ведущих синтезов, таких как я, но у нас есть несколько человек, там 10-20. Эта команда расширяется не тем, что мы ее подбираем, а тем, что люди включаются, начинают в этом участвовать. Мы идем по проявлениям, мы стараемся найти так называемую проявленную жизнь. Это вот в прошлый раз мы вас водили в универсум и на третье присутствие. Года два назад мы вообще это с вами не делали и шли бы только на третье присутствие. Вот сейчас мы пойдем с вами в единое проявление четвертое, да, и будем ходить на четвертое присутствие ментальное, в синтезе. А кто первый раз пришел, считайте, что это не для вас. Это, вот. Это я объяснял три синтеза, по ходу, по чуть-чуть мы вам это объясним. Так вот, на одном из этапов, когда мы учились ходить по проявлениям, чтобы вас туда водить, на одном из этапов я начал ходить по проявлениям, но у меня в голове не сложилось, мозгов не хватило, стяжать чашу. Ну, не подумал. Душу стяжал, вроде человеком состоялся, чашу нет. Потом чувствую, что во мне откуда-то начинают просыпаться тенденции. И стягиваться обстоятельства не совсем качественный с точки зрения меня как чела по подготовке. И так смотрел, и так смотрел, и так. Все. Оказывается, выходя в универсум, я на себя начал стягивать универсумные энергетики на душу, но смешанные с человеческой, животным. Почему? Чаши не было. И мне с удовольствием их скидывали, лишь бы я не прошел дальше. Преодолением мы растем. Владыка, если ей намекал, то когда у тебя голова замылена, понятно. Даже зная стандарты синтеза, не складывал. И вот это было пару месяцев. Пару месяцев я с собой боролся, с другими. И не давал зверю родиться. Я понимал, что идет влияние, и нас не пускают. Я считал, что это пускает. Но и не мог это преодолеть. Пока в какой-то момент не сел и не посмотрел на все системы синтеза. Думаю, где я что пропускаю? Что-то я вдруг увидел, я чашу-то не стяжал. То есть пошел по проявлениям с душой, но без чаши. А без чаши, даже в проявлениях, ты не совсем человек. Ты человек, но не подтвердивший высокое звание человека. Вот человек это изначально тот, кто идет менталом. Поэтому дом отца человека на манасе, на ментале, и Отец Небесный, небо, это стихия воздуха. В принципе, это выражение ментального потенциала. И когда я стяжал чашу, от меня все эти отрицательные состояния в универсуме просто отхлынули. Негатив, который я набрался, выжегся, он не смог сформироваться в существо, я с этим боролся. Ну, думаю, вот придурок. Сколько лет и семинары веду, и все это знаю. И вроде каждый шаг отслеживаю, чтобы и чаша была, и все это было. Когда пошел в более высокий огонь, поплавило так, что все технологии забыл. И вот буквально несколько месяцев назад, вот в этом учебном году, 2-3 месяца назад, ну может 4, но вот именно после сентября этого учебного года, я прожил такое же откровение с чашей. И когда я ее стяжал по проявлениям, и мне стало легко, эта чаша насытилась огнем изначально вышестоящего отца, чтобы я мог как человек развиваться по проявлениям. Хотя я вроде бы из них не уходил. Вот я сам над собой смеялся. У нас на 3 августа прошло 8 дней сотворения новой эпохи. Есть такой закон. Когда чело любой переходит в новую эпоху, он должен перестижать стандартные выражения. Я перестижал все, кроме чаши. То есть я состоялся с точки зрения новой эпохи во всем, но вот выплавило у меня эту чашу и все, забыл. Я ее не стяжал. В итоге в своих проживаниях с точки зрения отца я не совсем становился человеком. Я был на пути испытаний, чтобы стать человеком, но не являлся им, потому что я был без чаши. Вот такая любопытная аналогия. То есть, невзирая ни на какую подготовку, периодически, при каких-то этапных восхождениях, нам надо видеть чашу, проверять чашу, а иногда и стяжать ее. То есть, этот закон мы фактически раньше публиковали сознательно, а теперь еще и проверили на себе, что при переходах в более высокую реальность эту чашу ты должен стяжать тоже. Ну вот, в принципе, я вам рассказал предысторию. Осталось маленькие две детали. И мы пойдем в практику стяжать чашу. Значит, первая деталь. Кто первым стяжал чашу на планете? Вот это самая интересная деталь. Первым стяжал чашу как раз Иисус. Вернее, Христос, который был в теле Иисуса. Правда, для этого, внимание, чтобы чаша поместилась в тело, ему пришлось взойти на крест. Помните в Евангелии? Доминует меня чаша сия. Для нас опять это символически, это символический язык, когда Иисус обратился к Отцу, а для людей, которые мыслят более глубоко, ученически, знают, что за каждым символом есть некая реальность, которую надо расшифровать. И когда мы копнули глубже, что за чаша минуется, оказывается, тело Иисуса было не готово принять чашу. До него ее не было. Атланты были не ментальными существами, они развивали астральную информативность. И только пятый раз, так называемая риска, начинала развивать монастический, ментально выраженный взгляд. И Христос, как Сын, как, грубо говоря, сотворец задач пятой расы, пришел именно для того, чтобы определить пути развития пятой расы. В каждой эпохе есть определенный аватар, который направляет пути развития. И вот задача Иисуса вначале была развернуть душу в теле, но он это сделал более-менее быстро. Хотя на кресте она окончательно сложилась в душу человека. Но она сложилась в душу человека на кресте только потому, что на кресте пришла чаша. И первое вмещение чаши было крайне болезненным. Поэтому она получила название чаши Грааля и фактически крови царской. Потому что именно в крови, через распятие, она была стяжена. Вот такой показатель. И так как Иисус обратился с такой мольбой к Отцу, доминует меня чаша сия. То есть до этой фразы он бы мог еще избежать креста. Ситуация повернулась бы, и он стяжал бы чашу, как, ну, допустим, тот же фаворский свет, в котором он светился. Вот, смотрите, фаворский свет. Тут тоже любопытное название. То есть он пытался войти в чашу в этом свете. Чем лучшие апостолы, которые рядом с ним были, он взял их и в поддержку, и в попытке, чтобы они тоже стяжали. Они заснули. Я скажу другим языком. Потеряли сознание. Я не шучу. При попытке взять эту чашу. Не смог. Он вошел в свет, он вошел в глубину, душа сияла, чаша не развернулась в теле. После этого крест, боль, все остальные результаты, вошла чаша, и он преобразился. Стал настоящим человеком, первым человеком пятый раз. Настоящим. Не Адамом, который сформировал человеческое тело в лицо, а именно человеком пятой расы физического осуществления. Ну, понятно, есть от кого пошли рождаться, а есть, собственно, состоялся человек. Помните, есть форма, по образу и подобию. Вот Адам стал человеком по подобию, а Христос, стяжав душу и чашу, стал человеком по образу Отца. Пугаться самому названию чаши не надо. Чаша – это сердце, ментальное сердце человека. Оно не похоже на физическое сердце в том плане, оно именно похоже на чашу. Поэтому ее так и называют – чаша сердца. Почему имеет такую форму? Потому что Отец так сотворил. Мы некомпетентны. Почему? Именно такие формы сотворяет Отец. Надеюсь, Чела в перспективе на это ответит. То же самое скажу. Седьмое сердце, мы когда дойдем до седьмого сердца, имеет форму лотоса. И так и называется лотос. Потому что похоже на это. А восьмое сердце называется роза. Правда, состоит она не из лепестков розы, а из пламен, горящих, как лепестки розы. Но похоже на розу в своем горении, и мы называем его розой. Почему? Потому что нам удобно называть явление сердца по форме, на которое оно больше всего похоже. Но это не значит, что это растение в виде лотоса или роза в виде розы. Хотя любой ученик в пятой расе хотел быть розой в саду учителя. Помните такие тексты? Поэтому, памятуя о традициях пятой расы, мы использовали те языковые категории, которые ближе всего к нашему восприятию. Извините. К нашему восприятию пятый раз. Все, об Иисусе все. Теперь о самой чаше. Сама чаша имеет форму, ну, собственно, чаши. На дне чаши находится зеркало. Чаша имеет многослойную форму. Кстати, знаменитый полумесяц под крестами на куполе храма православных – это знак чаши. А крест – это древний символ человека, стоящего в чаше. И по религиозной символике, если на храмах крест с чашей, то, что мы называем полумесяцем, это более высокий храм, чем тот храм, где просто крест без полумесяца. Он вызывает, он имеет форму чаши в виде полумесяца, потому что этот храм заполняется Духом Отца. А там, где просто крест и нет от этого полумесяца, этот храм не заполняется Духом Отца, а Дух иногда веет сквозь этот храм на пользу людям. Вот такой. Я не знаю, ответит ли вам какой-нибудь батюшка на такую символику, но в древности было так. Поэтому символ полумесяца у тех же мусульман, это, кстати, символ чаши. Если он стоит вот так. А в настоящих мечетях он как раз стоит вот так. А уже на флагах используют и боком в виде луны. Так вот, для непросвещенных и низко, ну, в общем, массово молящихся, это полумесяц, а для высоких имамов и эзотериков мусульманского мира это чаша. Поэтому я бы сказал, что в мусульманстве тоже есть чаша. Вопрос в том, кто же вам это расскажет, если это святое, священное, очень тайное, высокое знание, и надо молиться не один десяток лет, и жить праведной жизнью, чтобы чаша у тебя появилась. Так что вот, чисто если вы вспомните, вот, я не знаю, там мечеть есть в Новосибирске, нет? Если есть, посмотрите, что над ней. Явно должен стоять, должна быть чаша. Тогда это настоящая мечеть. Кстати, если стоит полумесяц, это не настоящая мечеть. Вернее, это мечеть, но не такая священная. Правда, современные специалисты вряд ли различают эти вещи, то есть, что должно стоять вот так. Но если стоит так, это, это место священного присутствия Отца. Если стоит так, Отец не обязательно там присутствует, только по праздникам. И то, если нормальный имам молитвой вызовет Святой Дух в этот храм, в принципе, в мечеть. Я не буду ссылаться на буддизм. Вы можете со мной согласиться, не согласиться. Я буду там сейчас сослаться на несколько источников. У нас за 6 часов нет сейчас. Я не делаю ссылок, где я взял. Вы чело. Понравилось? Найдете. Не понравилось? Но оно вам и так не надо тогда. Все. Можете поверить, можете нет. У нас все-таки не учебное заведение, мы занимаемся другим. Мы сейчас хотим стяжать чашу, а не изучить, почему там на храмах что-то там находится. Кстати, в храмах очень много растительного орнамента. Как вы думаете, почему? Потому что человек с точки зрения метагалактики был растением. И мудрость человеческая является растением, символ мудрости. Отсюда древо жизни, древо рода. Правда, чутко так? Древо мудрости, и ты листочек на древе времен, который растет одно лишь мгновение в истории. И так далее. А чаша – это уже не одно мгновение. Тут появляется индивидуальная память, и ты начинаешь жить самостоятельной жизнью. То есть что давала чаша? После перевоплощения в следующей жизни чаша давала память. Записи накоплений предыдущей жизни. Если предыдущие записи были в духе, их очень сложно было достать, то чаша сохраняла больше личных накоплений, когда человек умирал в одной жизни и воплощался в следующую. Кстати, новенький, если вы так, сейчас со странностями посмотрели, там, что значит перевоплощаться? Это значит, что когда-нибудь это тело умрет, ваше тоже, и внутренние ваши накопления выйдут из этого тела в другое тело. Мы его сознательно и специально формируем на синтезах. И в этом другом теле у вас должна быть память и этих накоплений. Что значит этих накоплений? То есть специальности, что вы получили, того опыта, таких навыков, такого личного развития. И в следующем воплощении, чтобы вам заново не повторять, не изобретать велосипед, чаша помогает быстрее это восстановить. Помните, ребенок воплощается, уже есть характер, уже какие-то свои взгляды. Хотя малявка, откуда она могла это взять? Это вот как раз, когда она приходит с накоплениями предыдущей жизни. Я понимаю, что ученые пока еще до конца, я вот очень четко это подтверждаю, до конца это не подтвердили, но уже есть даже экспериментально полученные данные и на Западе, и на Востоке, у корейцев. На Западе я читал у литовцев эксперименты, когда и взвешивали на весах после смерти, и там, и так далее, разные там всякие материалы использовали, технологии, когда доказывали, что после смерти человека что-то из него выходит. Ну, в принципе, наша техника усовершенствуется, инструмент усовершенствуется, и мы постепенно докажем, что это не просто выходит, а мы действительно живем. Ни одно воплощение. То есть наука постепенно к этому подтягивается. Ладно. Чаша. Она заполнена огнем. Ну, или некой жидкостью. Огненной жидкостью. Или огненной жидкостью. Хотя, в принципе, мы называем это огнем. Чаша состоит из множества ячеек. Они по-разному. И как огнеобразы. Они имеют разную форму. Разные там. Изнутри чаши, когда смотришь состав, каждая ячейка это, ну, не как компьютер, как бит информации. Каждая ячейка посвящена какой-то важной, глубокой информации. И все подобные типы информации на эту тему идут в эту ячейку. То есть фактически такая сотовая взаимосвязь. То есть можно сказать, что чаша состоит из сот. В более высоком выражении внутри чаши стоят ментальные сферы. Но это мы попозже будем рассказывать. Сейчас пока чаша. На вершине чаши плавает любопытный шарик, который мы называем престолом. Престол имеет внутри выход универсально образующих сил, ну просто сил. И на престол, собственно, как на магнит, притягиваются мысли каждого из нас. Вот престол до недавнего времени развивался как сердце, а где-то месяц-полтора назад развитие престола дошло до вершины, когда отец утвердил, что престол стал частью человека. Часть — это такие же, как тело. То есть часть, которая отвечает за ментальное, мента по-латински это мысль, ментальное развитие человека. Но престол продолжает плавать в чаше и собирать мысли человека. Помните знаменитая сказка? Яблочко по тарелочке, судьбу показывает, катится, судьбу показывает. Престол, плавая в чаше, если огня нет, он, естественно, катится по тарелочке. И вот здесь он влияет на зерцало. Я маленькое зерцало, на самом деле оно больше, да? А престол меньше, ну это большое. Развитый престол и развитую эту нарисовал. И вот отсюда на зерцале складываются ситуативные связи в вашей жизни. То есть те ситуации, которые будут потом воплощаться по жизни. Что бы с вами ни произошло, вчера, сегодня, завтра, вначале эта ситуация отражается на зерцале чаши, а потом концентрированно воплощается в физическую жизнь. Запомните это, пожалуйста. Единственное, что если чаша у вас на сегодняшний день нет, этот механизм пока не работал. Но после этого синтеза чаша у вас будет. И автоматически любая ситуация жизненная видится на этом зеркале. Поэтому, если хотите посмотреть, что с вами будет, учитесь смотреть на зеркало. Но это после нескольких практик, которые мы пройдем на этом синтезе, чтобы развиваться дальше. Пока о чаше все. А, и еще моментик. Сейчас мы пойдем просто в практику. Вот то, чем она заполнена, называется огонь. Это огонь, применимый в материи, то есть это огонь сердца. Это огонь отца, но есть разные виды огня. Есть огонь, который предполагает формирование частей, есть огонь, который насыщает сердце, типа огня чаши. Есть огонь, который синтезирует человека и отца, то есть любой огонь, как некая субстанция, имеет разные задачи, разные показатели. Так же, как есть разные виды духа, но легче всего объяснить, есть разные виды света. Есть свет разных посвящений. Есть свет разных планов или присутствий. Есть свет разных мировых выражений. Свет физического мира, свет тонкого мира, свет огненного мира, если взять язык пятый раз. Вот так же и огонь. Есть разные виды выражения огня. И есть у отца специальный огонь чаши. Он заполняет именно чашу для развития ментальности человека. Если в чаше есть огонь, ваша ментальность будет развиваться в индивидуальном порядке. То есть вы индивидуально ментальны. Если в чаше нет огня, ваша ментальность индивидуально не развивается. Могу так сказать, тот человек, у которого развиты сферы мысли, там логика развита, да, ментальность как таковая, явно имеет чашу. Она буквально от ментальности рождается. Тот человек, который пользуется мыслями, пользуется информацией, читает нужные правильные книжки, осмысляя их, стремясь осмыслить, но не формирует собственных мыслей, собственных взглядов, собственной ментальности, чаша, скорее всего, не имеет. Даже закончив 2-3 института. Знаете, есть человек, который кичится 2-3 дипломами, а говоришь с ним и ощущаешь, что он туп, как валенок. Хотя закончил на пятерке и действительно закончил на пятерке. Все вызубрил, все знает, но ментально осмыслить не может. Не потому, что педагоги были плохие, чаши не было. Хотя, может, даже на зубок вызубрив процитировать священные тексты какие-нибудь, или научные тексты, те же самые священные. Понимаете? Просто обдумать, сделать вывод, сообразить на перспективу из этого, ничего особо не может. Поэтому чаша — это такой непростой орган, который там абы как существует. Это орган, который развивает ментальность человека. И он вполне конкретен, как в пятой расе, так и в шестой. Ну, еще такой момент. Чаша рознь. Несколько лет назад я занимался погружениями, и вот сейчас как вас Тамара погружает, в принципе, взращивал эту методику в том числе. И вот сейчас я не занимаюсь погружениями. Кто не услышал, я не занимаюсь. Владыка там уже года 3-4 с меня снял это поручение, я занимаюсь развитием фигуры. Так вот, очень часто встречаются люди, у которых чаша вот такая маленькая. Однажды я видел чашу в виде вот такой плошечки. Часто вместо чаши не огонь, а вода. Это называется чаша слез. Бросили. Не так взяли, не так посмотрели, не туда повели, не то дали. Ну, понятно. И вырастает ментальная чаша слез, когда ты занимался не развитием мысли, а мыслью о трагедии, что тебе чего-то не хватает, не достает, не додали, не связывает. То есть чаша бывает заполняется водой. Чаша бывает заполняется грязью. Это очень отрицательно, очень негативно люди. Грязью. Я не буду говорить другое слово на эту тему, но очень негативным состоянием. Поэтому чаша чаши рознь. Есть еще один вариант. Так как сама чаша существует на ментальном присутствии, на ментале, мента это мысль, то она подчиняется законам ментальности. Есть такой вариант, что когда человек много мыслит о мелких, конкретных и не совсем адекватных вещах, ну, допустим, о мелких пакостях, о мелкой заработанности денег, ну, есть люди, которые живут там, вот, я не имею в виду мелочным энергопотенциалом, а, знаете, такое, живут мелочно. Там, неважно, сколько у них денег, может быть и много, но они мелочны по душе своей, есть такой вариант. Это не значит, что они считают каждую копейку. Тут не вопрос счета, вопрос мелочности состояния. Так вот, вот такие мысли приводят на ментале к формированию песка. Это знаменитая пустыня Сахара на планете. Раньше на том месте, сейчас ученые знают, был прекрасный лес. В Африке. А за века развития человечества образовалась пустыня Сахара, которая растет. Это отражение ментальности человечества, которое погрязло в мелкоматериальных проблемах. И когда на ментале занимаешься в погружении с человеком, выходишь на ментал, очень часто в отдельных областях человека, для его ментали, в его части ментального выражения, видишь песок. Это некорректные, мелкие мысли с предыдущего посуда. Вот я однажды видел чашу, засыпанную песком. Вот в том доме души, который вы там ищете. Правда, это был уже не дом души, а храм монастический. То есть человек когда-то был святым, даже у него храм появился в пятый раз. А потом он материализовался до нельзя, видно, устал быть святым. И устал настолько мелочным, что мы вышли в храм и ходим в храме по песку, как по пляжу. Ноги проваливаются. Иду в одном месте, чувствую, что-то у меня под ногой. Достаю там чашу. На ментале ее можно подержать в руках, на физике нет. Я говорю, это, по-моему, твое. Он говорит, нет. Я говорю, давай попробуем. В общем, повозжигали, повычистили чашу, повосстанавливали ее, и она сияла. Ходила в его грудь. Вот он был испуган. Но я его убедил. Терпи. А то козленочком станешь. Примерно так. Он впитал чашу. Буквально в глазах у человека свет после погружения проснулся. Он стал вот таким чуть вдохновенным. Ну, естественно, песок сожгли. Храм вычистили. Так как это было там по основам пятой расы, тогда еще эти здания могли существовать. Сейчас у нас развитие шестой расы в другой системе. Или еще один вариант, тоже с одним человеком. Нашли чашу в его доме души. Я говорю, подержи чашу, сейчас там я помогал ему чиститься. Поворачиваюсь, чаши нет. Я говорю, куда чашу делать? Ой, в карман сунул. Свое сердце в карман сунул. Я говорю, доставай, воришка проклятый. Проси прощения за воровство. Понятно, почему чаша выпала. То есть чаша в одной из жизней у этих людей сформировалась, А за счет негативного состояния жизни, отрицательного, некорректного, или в последующих жизнях, или потом, после стяжания чаши. Она из них выпала. И когда чаша выпадает, она хранится в доме души. А для людей, кто стяжал дом на Сиаматике, дом новой эпохи, в доме восьмого присутствия на Сиаматике. Имейте это в виду. Это если вдруг, после этого стяжания, вы впадете в неадекватность, яркую раздражительность и животность, ну, пути Господни неисповедимы, мало ли куда вас понесет по жизни. Знайте, что чаша в этот момент вас покинула. Она терпеть не может животных состояний. И находится она в доме души. Раньше она находилась на первом этаже. С учетом того, что у вас дом должен быть трехэтажный, скорее всего, будет на втором этаже. Поищите. Если увидите чашу, возожгетесь огнем Отца, и она у вас засияет. Какой бы формы она ни была, знайте, это ваша ментальная чаша. Ментальное сердце. Вы скажете, ну как сердце можно вытащить из тела? Это на физике нельзя. А на ментале, пока чаша не развита, ой, как можно. А вот когда она развита, уже вытащить ее нельзя. То есть неразвитые чаши выпадают из ментальных тел. Значит, где же шестая чаша выпала? Все. Значит, вот эта форма. А, еще один момент, чтобы вас заинтересовать. В дзен-буддизме, это вариант буддизма, кто не знает, то есть есть путь буддизма, а там разный вариант. Вот в дзен-буддизме есть такое просветление, которое называется сатори. Если там вы хотите прочитать, то было такое стяжание шестого патриарха дзен-буддизма. И вот он описывал свое просветление, когда на вершине головы, так, ну я своим языком, ладно? Вот на вершине головы, вот здесь, у вас начинает сиять зерцало идеального огненного зеркала, да? Когда никакая рябь волн, никакая пыль не фиксируется на этой идеальной глади, и отражается только свет звезд или сияние света просвещения. Вот когда это вы проживаете вот по вот этой линии, в подкорковых зонах головного мозга, это называется дзен-просветлением. Или просветлением в практике дзен-буддизма. Так выбирают патриархов дзен-буддизма. До сих пор, кстати. Да? Так вот, само вот это просветление, это вот эта чаша. То есть в этот момент престол уходит в огонь, и когда ни одна мысль у вас не шелохнет вот этот огонь. И когда чаша будет не только стоять в сердце, а мощь ментальная у вас вырастет аж до вот этих границ. То есть граница чаши сравняется с вершиной головы. Чаша обычно стоит вот здесь маленькая. Иногда вот так до плеч, побольше. А она должна стать вот такой. И когда вот столько огня, вот в такой чаше вы наработаете. И этот огонь не будет колыхаться, а присыщен записями ментала, вы проживете просветление сатри, просветление дзен-буддизма или шестого патриарха, физически ощутив свет в голове, в этой чаше. Как физический опыт со вполне ощутимыми последствиями, видимый внутренним зрением. Ну как, фактически внешне. У тебя слепят глаза настолько, что ты видишь только свет, сияющий в твоей голове. Вот это называется просветление дзен-буддизма, и оно тоже идет чашей. И за счет развития чаши. Поэтому чаша – это не только инструмент памяти, инструмент подтверждения человека, а это этап первичного просветления с точки зрения Будды. Будда фактически имеет три вида просветлений. Третье просветление сформировало его тело в лотосе, сидящем в позе Будды. Второй тип просветления – это просветление чаш. А первый тип просветления – это змея, стоящая на кончике хвоста, когда твой позвоночник пронзает свет, и здесь ты ощущаешь, ну, понятно, что это не змея, но ты ощущаешь свет, вот как расширившихся областей света, и свет сквозной вплоть до копчика. Это когда кундалини поднимается в голову, и ты получаешь просветление огня кундалини из точки огня жизни первой чакры. Да, ладно. Мы... Большинство аудитории такие сложные темы. Это все из пятой расы. Такие сложные темы не характерны. Это тоже происходит через подготовку чаши. Если чаша у тебя развивается, то огонь кундалини тянется к огню чаши. И, как говорили древние, змея становится на кончик своего хвоста. Если вы видели фильм «Что-то о Будде», то когда символически показывают, что за ним стоит змея и покрывает его от дождя, это не змея над ним стояла. Это символическое выражение, что в состоянии этой тхьяны, то есть ну, медитации по-западному, он стоит в просветлении. Его позвоночник светил столбом в кундалини, и кундалини разошлась по его головному мозгу, и он вошел в одно из трех состояний Будды. Самбодхикая, Нирманакая и Дхаммакая. Вот просветление чаши – это одна из этих состояний. Змея – второе. И третье – это когда в позе лотоса, в цветке лотоса, в сатере он сидит в состоянии Будды. Это сформированное состояние тела. Поэтому развитие чаши в вершине своей переводит тоже к просветлению человека. Ну это к слову, если когда-нибудь понадобится. Практика.